Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос ФМ и в эфире передача «100 вопросов атеиста». Эта передача специально предназначена для того, чтобы нам мог позвонить, задать свой вопрос любой человек, неверующий, атеист, или человек, который сталкивался с вопросами атеистов, которые поставили его в тупик. И если у вас такие вопросы есть, как раз самое время, самое место их задать. Это можно сделать по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или через Viber и WhatsApp, они у нас на одном номере, 8 977 850 0996. 8-977-850-0996. И еще можно с большим удобством с нами связаться через наш сайт Teos.fm. Там же нас можно слушать, и там есть возможность прислать вопрос на сайт. Так, и уже первые вопросы есть. Мистер Фриман спрашивает, вы слышали что-нибудь про российское научное сообщество «Разумный замысел»? Боюсь, что пока нет, ничего не могу о нем сказать. Ага, пришел еще один вопрос. Так, знаете, есть молитвенная нужда от Ольги. Она просит молиться за ее сына Владимира, который находится в больнице. Вот, я думаю, мы, конечно, можем помянуть в молитве ее сына Владимира, но сейчас мы будем, конечно, отвечать на вопросы. Если Мессия придет во второй раз, на каком языке он будет с нами разговаривать? Лена спрашивает. Мы не знаем, об этом не говорится прямо в Священном Писании, и я думаю, что в этом не будет необходимости, скажем, в том, чтобы разговаривать на каком-то языке. Когда, скажем, христианским мистикам Христос является, у них не возникает проблемы с языком, не возникает проблемы с переводом. Он говорит им так, что они понимают.
100 вопросов атеиста.
Допускают ли какие бы то ни было религиозные утверждения возможность проверки? Если нет, то какой в них вообще смысл? Это спрашивает Алекс. Смотря что вы готовы считать проверкой. Человек, вот я знал таких людей, допустим, человек-алкоголик. Он был страшный алкоголик, он умирал под забором. И кто-то ему рассказал о Христе, и он возопил к Богу, зная, что он погибает, и через какое-то время он перестал быть алкоголиком. Он там присоединился к группе анонимно алкоголики. Ну, вернее, они не говорят, что они перестали быть алкоголиками, считают, что это хроническое, но он прекратил употребление. Вот. Он воззвал к Богу, и Бог его спас в этих обстоятельствах. И я понимаю, что неверующие люди скажут, ой, это самовнушение, там, или какое-то другое будут находить объяснение. То есть это не будет принято в качестве проверки. Но это работает. Это работает, люди обращаются к Богу, их жизнь изменяется. То есть в этом отношении, конечно, вера оказывает влияние на людей, и вера меняет человеческие жизни. Есть статистика, что программы, религиозные программы избавления от наркотиков, они гораздо более эффективны, чем нерелигиозные. Это статистика. Есть статистика, которая показывает, что люди, которые регулярно посещают богослужения, они в целом здоровее, удовлетвореннее жизнью, живут дольше. Это тоже статистика. И это можно рассматривать как указание на то, что Бог действует в жизни этих людей. Неверующие люди будут говорить, что ну, это такая у них форма психотерапии, вот у них они нашли себе какое-то сообщество, где у них есть чувство поддержки, там религия поощряет здоровое поведение, там, что не надо предаваться порокам, не надо пить до посинения, не надо какое-то рискованное поведение тоже не приветствуется. И вот поэтому они живут дольше. Но так или иначе факты налицо, как бы мы их не интерпретировали. То есть в этом отношении мы можем говорить о том, что до определенной степени мы можем говорить о проверке. Другое дело, что христианская вера, она предполагает, ну, собственно, веру. Мы ходим верой, а не видением. И мы призваны поверить в благую весть. И тут, понимаете, в чем интересное отличие между христианством современным и мирским мировоззрением, между христианством и атеизмом? Атеизм требует от меня веры в то, что точно является ложным. Я читаю там книги того же Докинза, и я читаю вещи, которые точно являются ложными. Материализм точно является ложным. Я в этом могу быть уверен. Христианство требует от меня веры в вещи, которые я не могу проверить. Я не могу проверить, что пастухи явились ангелом и возвестили им благую весть. Лично я ангелов не видел. Они для меня частью моего повседневного опыта не являются. Но я имею основания верить в Бога. Я имею основания отвергать материализм. Я имею основания находить всю картину мира, которую предлагает Библия, весьма правдоподобной. И я имею все основания находить крайне неправдоподобным материализм. О чем мы можем, конечно, поговорить подробнее. Я напомню, что можно присылать нам вопросы через сайт. Я их увижу тут же, сайт Theos.fm, я их увижу тут же у меня на экране. Можно писать комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно слать сообщения через Viber и WhatsApp. Они на одном номере повешены. 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. И вы также можете прислать нам сообщение на сайт EOS.FM. И можно нам звонить в прямой эфир 8-800-333-1706. О подтверждениях. Если бы христианская вера была истинной, мы видели бы, что христиане в целом нравственнее не христиан. Так ли это? Не думаю. Значит, притязание религии ошибочное. Ну, во-первых, как вы собираетесь отличать христиан от нехристиан? Есть масса опросов, которые печатаются на атеистических сайтах, когда, например, там где-нибудь в Техасе опросили рожденных свыше христиан, которые, ну, такие рожденные свыше, и выяснилось, что у них показатели по абортам, по разводам, по еще каким-то безобразиям, они такие же, как у неверующих. И из этого сделали вывод, что, о, там религия ни на что не влияет. И это публикуется на атеистических сайтах. А потом проводили другие опросы, когда смотрели не потому, как человек себя определяет, а потому, как часто человек посещает церковь. И вот тут уже четкая корреляция. Вот тут уже четкая корреляция между тем, ходит ли человек в церковь, и поведением. Понимаете, в чем проблема? Человек может называть себя христианином, не будучи, не имея отношения с Богом. Вот у нас в России там 70% населения называют себя православными. Из них процентов 5 что-то в столицах были на рождественском богослужении. То есть то, что человек называет себя христианином, называет себя в России православным, там, в Ирландии католиком, в Техасе рожденным свыше баптистом, это часто указывает только на его культурную принадлежность, не на его личную веру в Бога. Поэтому, когда говорят, что вот там эти христиане, они живут так же, как все остальные, это ни на что не влияет, когда речь идет о культурной идентификации, то да, человек, который себя идентифицирует как православный, он может вообще не иметь представления о том, чему учит православная церковь. Точно так же, как у нас в России, человек может себя идентифицировать как мусульманин там и пить, как все люди. Понимаете, человек просто себя относит к определенной культурной среде, к определенному. Он о своих корнях он говорит не о своей вере. И в этом отношении, конечно, никакой разницы там просто не будет. И то, и другое неверующие люди, которые вполне индифферентны в религиозном отношении, просто для них это часть культурной идентификации. Но если мы смотрим по людям, которые хотя бы реально доходят до церкви, то есть люди, которые вот реально хотя бы утром встают в воскресенье и идут в церковь, вылезают из кровати и идут в церковь, то мы уже видим разницу. И не знаю, как по нравственности это трудно замерять, но там по проблемам, например, с злоупотреблением веществами, с там, разводами, со всякими прочими безобразиями, статистика отличается заметно между людьми, которые ходят в церковь, и которые не ходят. Но это, в общем-то, предсказуемо. Тут даже не стоило бы за это со стороны атеистов и рубиться, что, ну, наверное, если человек серьезно практикует свою религию, она будет на него оказывать влияние. Это даже, строго говоря, не доказывает ее истинности. Это просто доказывает то, что, ну, конечно, люди, которые придерживаются определенных воззрений, они будут стараться как-то воплощать в жизни больше, чем люди, которым им совершенно не... которые совершенно неинтересны.
100 вопросов атеиста.
Существует тысячи религий, существует тысячи христианских вероисповеданий, и если ты попадешь не туда, нажмешь не на одну кнопку, ты проиграешь и попадешь в ад. А стоит ли вообще браться за эту религию? Спрашивает Николай. Вы знаете, Николай, христианство, оно не про исповедание, оно про Иисуса Христа. Вот Иисус Христос — это личность, человек, который, о котором у нас есть воспоминания его учеников, и который говорил о том, что он Бог, что он Спаситель, что он был с Отцом прежде бытия мира, что наша вечная участь определяется тем, как мы отнесемся к Нему, Иисусу Христу. И выбор, который мы делаем, который определяет нашу вечную участь, это не выбор между тысячей там религий, это выбор по отношению к Иисусу Христу. Вот у шведского писателя Жана Гию, по-моему, если я не путаю фамилию, но книжка точно называется «Путь в Иерусалим». И там действие разворачивается в Швеции в XII веке, и там в это время очередные проблемы с преемником. Там два кандидата на престол, они выясняют отношения между собой, и вот один этот из кандидатов, из претендентов, приезжает к главному герою, который такой вот местный феодал шведский. И он приезжает, тот его принимает, значит, ставит на стол там рыбу и пиво, и что они там ели в этой своей средневековой Швеции. И они там, значит, дружески беседуют, но неизбежно возникает вопрос. Ты вообще меня считаешь за короля? Или ты вот этого гада-узурпатора будешь поддерживать? Вот когда к вам приезжает тот, кто претендует на то, что он король, на то, что он является владыкой, которому вы должны присягнуть, то вы не можете, у вас не стоит выбор между тысячей вариантов. Вы можете сказать ему «да» или вы можете сказать ему «нет». И тут стоит обратить на это внимание. Христос, он говорил правду или нет? И если, понимаете, в этой ситуации выбор атеизма – это же тоже выбор одной из альтернатив. Тут еще проблема в том, что люди, которые ставят этот вопрос, они часто исходят из того, что атеизм – это позиция по умолчанию. Что если у вас нет определенной, скажем так, ошеломляющих аргументов в пользу какой-то определенной религии, вы должны оставаться атеистом. Да с чего бы? Атеизм, он не имеет никаких преимуществ. Атеизм – это просто одно из мировоззрений. Одно из мировоззрений, которое выглядит наиболее спорным из всех религий. В пользу атеизма нет конкретных доводов. Там, более того, та картина мира, которую предлагает атеизм, она очень внутренне противоречива. Поэтому вам предстоит делать выбор не между там тысячей религий, а между тем сказать «да» или «нет» Христу. Игорь, в чем разница между мучениями и страданиями? Я думаю, это просто синонимы. Это просто употребляются как взаимозаменяемые слова.
100 вопросов атеиста.
Николай пишет, что религия постоянно эволюционирует, постоянно меняется, постоянно приспосабливается к развитию науки. Взгляды, которые вы сейчас защищаете, показались бы ересью 500 лет назад, и вас бы за них сожгли. А не указывает ли это, что у религии просто нет какой-то вечной истины? Вы знаете, меняются не религиозные взгляды, меняются научные взгляды, меняются социальные взгляды. Меняется очень много всего, что не является собственно религией. Христиане, не знаю, 15 века могли верить в людей с пёсьими головами. Христиане 3 века могли верить в то, что земля плоская. Но это не является частью, собственно, христианской веры. Это является частью представления людей той эпохи. И это достаточно легко понять, потому что в христианстве есть догматика. Догмат — это вероисповедное утверждение, которого христианин обязан придерживаться, если он вообще член церкви. Ну, члены церкви, они могут иметь разные мнения там, на разные темы, могут иметь свои частные богословские мнения, которые называются теологумены, вот такое допустимое частное богословское мнение. Но существует догматика, которая определяет, во что мы верим, и человек, который не разделяет догматов, он уже не является христианином. Он может быть очень хороший, но не христианин. И вот догматы не менялись ни разу. Они вот иногда говорят, там устаревшие догматы. Не менялись догматы ни разу. Догматы, например, находятся в символе веры, который мы вот на каждой литургии поем или в каждом утреннем правиле. И догматом является, например, творение мира Богом. Догматом является воплощение Бога в Иисусе Христе. Каким образом наука тут что бы то ни было ставила под вопрос когда-либо? Просто наука, она немножко не про это с самого начала, и поэтому догматы не менялись и не могли меняться просто потому, что наука к ним не имеет отношения, она просто в другой области находится. Ирина спрашивает, чем плохие поступки отличаются от греха? Вы знаете, смотря как мы оцениваем плохие поступки, грех — это и есть плохой поступок. Другое дело, что грех, он воспринимается в контексте наших отношений с Богом. Что мы вступили с Богом в завет. Когда мы стали христианами, мы вступили с Богом в определенный завет, в определенные отношения. Мы стали членами его семьи, мы усыновлены ему. И грех — это не просто вот обобщающий плохой поступок, это поступок, который против этих отношений, против этого завета. Когда мы делаем гадость кому-то, кому мы поклялись верности. Станислав прислал вопрос. Читал статью одного американца, который приводит статистику по США. Америку часто делят на менее приверженные религии штаты и на более религиозные. И что же из 22 штатов с самыми высокими показателями убийств, 17 религиозные. Из 29 штатов с самыми высокими показателями краж и изнасилований к религиозным относятся, соответственно, 24 и 25. 8 из 10 самых опасных для жизни городов также находятся в религиозных штатах. Такие дела. Почему? Вот в чем тут типичная статистическая ошибка по штатам? Это когда берут среднюю температуру по больнице. И вот я читал книжку другого, значит, тоже американца, который рассматривает эту статистику подробно. И что он берет? Он берет и смотрит не по штатам, а по городам. И вот если смотреть разбивку по районам, то мы наблюдаем какую картину, что в религиозных штатах у нас верующие, в штатах, по крайней мере, в этих штатах, о которых идет речь, там верующих больше в сельской местности. Города, где наиболее высокая преступность, там наиболее высокая концентрация безбожников. Опять-таки, я не утверждаю, что безбожники больше склонны к преступности. Я просто говорю о том, что этот аргумент ломается, он начинает сыпаться, как только мы начинаем рассматривать подробнее. И у нас оказывается, что большие города внутри этих штатов, что вот эту преступность, эту плохую статистику в этих штатах религиозных дают безрелигиозные города большие, где меньше всего уровень религиозности. а наиболее спокойно все и тихо, и благообразно в сельской глубинке, где благочестивые реднеки, которые вот такие, где все эти маленькие городки, где городок вымирает в воскресенье, никого нет нигде, потому что все ушли по церквям Богу молятся. Такие есть городки в Америке. И поэтому эта статистика, она оказывается имеющая обратный совершенно смысл. У нас оказывается, что больше преступлений совершается в городах, где верующих меньше. И меньше преступлений совершается в сельских районах, где их больше. Вот по этим штатам конкретно. Но я еще бы обратил внимание на то, что первое, что учат на курсе статистики, это то, что корреляция и причинность — разные вещи. Что две вещи могут, два явления могут совпадать, и одно из них может не быть при этом причиной другого. Например, люди, которые пьют дорогие вина, они в целом живут дольше. Но это не значит, что дорогие вина, они в целом, они продлевают жизнь. Нам нужно там на последние полушки накупать себе дорогих вин и их, значит, пить, и мы тогда будем жить долго. Нет, там связь-то обратная на самом деле. Дорогие вина покупают более обеспеченные люди, которые больше заботятся о своем здоровье, и они живут дольше. Не потому, что там дорогие вина полезны для здоровья, а потому, что их покупают более богатые люди, которые о своем здоровье больше заботятся в целом. То есть тут есть корреляция, там категория людей, группа людей, которая пьет более дорогие вина, живет дольше, но нет причинно-следственной связи. Они живут дольше не потому, что они пьют дорогие вина, а потому, что они в целом более обеспеченные люди, которые вот у них в культуре принято заботиться о своем здоровье, и поэтому они в целом живут дольше. Они, значит, бегают по утрам, бормотухи не пьют, и только по большим праздникам вот эти дорогие вина покупают. А сами по себе дорогие вина, они на здоровье позитивно не влияют. Точно так же, когда проводят связи между религиозностью и какими-то социальными проблемами в обществе. Понимаете, в чем дело? Есть общество, которое состоит из абсолютно разных людей. И вот мы берем, допустим, какую-то группу людей, где у нас есть, не знаю, там город, не знаю, малые чинушки. В малых чинушках у нас есть там 10% наркоманов и 85% благочестивых верующих. 10% наркоманов идут, значит, в притон и колются, верующие идут в церковь и молятся. Мы смотрим по статистике, у нас оказывается, что очень высокий уровень наркомании в этом религиозном городке. Ну, понятно, что этот уровень создают нерелигиозные люди. Поэтому, чтобы смотреть, как религия конкретно влияет на поведение людей, нужно смотреть не обобщенно там по штатам. Нужно смотреть конкретно на разницу между людьми, которые ходят в церковь и не ходят. И вот тут мы разницу видим. И вот тут статистика, она однозначно позитивная для верующих. Игорь пишет: простите, чем я могу доказать собеседнику, что я раб Божий? Так многие себя называют. А как вы можете доказать ему, что вы раб Божий? Это ваш статус. И вы не можете этот статус как-то доказывать человеку. Это, ну, было бы странно. Каким образом? Так. Из вашего комментария следует, что христианство просто не работает в городах. То есть это религия скотоводов и пахарей. Такие дела. Вы знаете, разные бывают ситуации. Например, в античном мире христианство было именно городской религией, а в сельской местности преобладали язычники. И само слово язычник, по-моему, паган. Вот в современном, например, английском будет pagan. В русском языке от этого происходит слово поганый. Слово язычник, оно было связано со словом поганус – сельский. То есть предполагалось, что сельский житель – он язычник. А в городе – там христиане. Сейчас в тех же штатах там обратная картина. Как благочестивые фермеры – и не столь благочестивые горожане. То есть в больших городах уровень религиозности меньше. В маленьких городках люди чаще ходят в церковь, и там более религиозная культура в целом.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
Какой смысл доказывать человеку бытие Божие, если это должен доказывать Святой Дух? Вы знаете, Святой Дух, он, как он работает? Святой Дух исцеляет человеческое сердце от противления. Поскольку христианская вера, она разумна, она обоснована, на нее указывает человеческий разум. Апостол Павел говорит о том, что есть... Он указывает на два пути, которым разум подводит человека к вере. Он говорит, что... Вечная сила и божество через рассматривание творений видимы, то есть человек может видеть Бога в творении, и через нравственный закон. То есть Бог, язычники, не имеющие закона, они сами себе закон, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. И таким образом человек имеет некоторое познание о Боге, но он этому познанию противится. Человек заражен грехом, человек заражен мятежом. Человек не хочет знать правду, активно не хочет, потому что человек мятежник. Бог является владыкой в мироздании, Христос является Господом, Он является владыкой надо мной. Моя жизнь принадлежит не мне, а Ему. И как только это выясняется, во мне восстает этот внутренний мятежник и говорит: нет-нет, я сам хочу своей жизнью распоряжаться. Я не хочу признавать над собой Господа. И этот мятеж, он исцеляется Святым Духом. И когда Святой Дух исцеляет сердце человека, человек начинает воспринимать аргументы в пользу христианской веры. Но аргументы тут нужны, конечно. В то же время они не будут услышаны, если Святой Дух не коснется сердца человека и не исцелит его противление. Потому что, конечно же, бытие Бога, оно разумно, оно доказуемо, оно демонстрируемо. Никто из нас не сможет сказать на страшном суде, что это было для нас что-то совершенно неизвестное и непонятное. Нет. Но человек, такова наша греховная природа, человек противится. Люди противятся иногда явной очевидности. Пришел еще один вопрос. Так. Почему религиозные люди во всем мире так яростно противятся праву женщины распоряжаться своим телом? Если вы считаете аборт грехом, вот и не делайте его у себя в церкви. Видите ли, в чем дело? Есть вещи, которые являются специфически религиозными. Там, допустим, там, я соблюдаю посты. Вот там религиозные посты, я не вкушаю мясо. И я считаю, что было бы совершенно нелепо пытаться заставлять неверующего человека соблюдать посты. Это было бы полной бессмыслицей. Это было бы... Ну а зачем? Не хочет человек идти по пути спасения, зачем я буду навязывать ему какие-то элементы этого пути? Какая от этого польза будет? Да никакой-то. Но есть представление о нравственности, о естественном законе, которые очевидны и необходимы для всех людей. Один из элементов естественного нравственного закона — это то, что нельзя лишать жизни невинного человека. Невинных людей убивать нельзя. Это не особенность какой-то религии. То, что невинных людей убивать нельзя, это нравственная очевидность. Когда я говорю «невинных людей убивать нельзя», я не проповедую религию. Когда я говорю, что убийства невинных людей не должны допускаться, я не навязываю никому религиозных догматов. И вот, собственно, аборт — это лишение жизни невинного человеческого существа. И это абсолютно не религиозный вопрос. Это не вопрос библейского откровения. Дело не в том, что это в Библии написано. Ну, в Библии это подразумевается, да, но Дело не в том, что это написано в Библии. Дело в том, что дитя в утробе матери является человеческим существом. И это биологический факт. Ну, ничего не пойдешь. Ну, это не мышонок, не лягушка, не неведомая зверюшка. Это человек. Человеческое дитя. Это человеческое живое существо. Это живое существо. Это не часть тела матери. И это живое существо, принадлежащее к человеческому роду. Аборт убивает человеческое существо. Это как раз, знаете, вот один из примеров того, что для того, чтобы быть христианином, я должен верить в вещи недемонстрируемые, для того, чтобы быть атеистом, я должен верить в вещи демонстративно ложные. Вот я должен поверить, что дитя в утробе матери — это не дитя, а там непонятно что, что это можно уничтожить. И более того, часть современных атеистических философов, которые поддерживают аборты, они даже не спорят с тем, что дитя в утробе матери — это невинное человеческое существо. Они там как-то более хитро выходят из положения, они говорят, что надо различать человеческое существо и человеческую личность. Дитя в утробе является человеческим существом, но не человеческой личностью, поэтому его убить можно. И когда там у них спрашивают, у того же Питера Сингера, сотоварища, спрашивают, ну, тогда получается, что уже рожденный младенец, он тоже еще не личность, он еще с нами осмысленных разговоров не ведет, его тоже можно убивать, они считают, что тоже можно. Но то, что невинное человеческое существо нельзя лишать жизни, это не вопрос религии. Понимаете, мы можем спорить о том, допустима ли смертная казнь, мы можем спорить о том, в каких условиях там война является справедливой, если является в каких-то. Но дитя в утробе матери заведомо не является тяжким злодеем, который мог бы подлежать смертной казни, заведомо не является агрессором, который нападает с оружием в руках, которого можно, соответственно, останавливать с оружием же. Лишать его жизни есть чистый случай убийства невинного человека. И вот верующие люди говорят, что невинных людей убивать нельзя. И тут не вопрос, не потому что нам это предписывает религия, понимаете, а потому что, ну, таковы вот биологические факты. Вот невинный человек, вот его не следует лишать жизни. Религия нас в другом отношении, другое она нам добавляет, оно нам говорит о том, что можно покаяться, получить прощение. Что человек, который как-то был вовлечен в эти убийства, потому что это, ну, это не что иное, как убийство, он может покаяться, он может получить прощение, он может начать жизнь с чистого листа. Многие именно это и сделали. И постоянно я читаю свидетельства, постоянно читаю примеры людей, которые сначала были вовлечены в абортную индустрию, то есть абортмахеров, людей, которые работали там в Planned Parenthood, других этих всех абортных фабриках. И потом они покаялись, они поняли, что они творят, покаялись, получили прощение от Бога, теперь они ему служат, и теперь они в мире с Богом. Евангелие, оно говорит нам о прощении грехов. Любой человек, который был вовлечен в это страшное преступление, он может покаяться, и он может полностью быть очищенным. Он может быть полностью быть прощен. Полностью. И знаете, у святого Иоанна Златоуста есть в одной из его книг замечательные слова. «Но что за труд сказать тебе, я согрешил?» Вот как только человек признает, что он согрешил, как только он раскается, он сразу обретет прощение у Бога. И он обретет новую жизнь. И это очень печально, когда люди тащат грех на себе, они очень мучаются, видно, что они мучаются. Понимаете? Я вот приведу пример. Допустим, кришнаиты считают, что я тяжко грешу тем, что я ем говядину. Меня это как-то мучает. Я постоянно лезу ругаться с кришнаитами, что там говорю, что вы кришнаиты, там гады и лицемеры. Нет. Ну, считают и считают. Мне-то что за дело? Меня это не мучает, на моей совести это не лежит. А вот люди, которые вовлечены так или иначе в аборты, у них совесть неспокойная. Они нервничают. А их это тяготит. И вот выход из всего этого тяготения, из всего того, что давит на совесть, это не настаивает на том, что так и надо все было, а на том же, а прийти и принять прощение у Христа, потому что Христос прощение дает, и он дает его свободно и охотно. И как только так сразу, и многие люди это уже сделали, и совершенно не обязательно это тяжкое бремя греховное тащить по жизни и так мучиться. Надо просто попросить прощения и принять его, и начать жизнь совершенно с чистого листа. И тогда все ваши грехи будут изглажены полностью, навсегда, так, как будто бы их не было. Как говорит пророк, «изглажу грехи твои, как туман, и беззакония твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя».
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Игорь, очень нравятся аналоги. Военнослужащие своими документами, формами убедительно доказывают, что он таковой. На что может опереться раб Божий? Вы знаете, человек должен демонстрировать своим поведением, что он повинуется Богу. Но доказать тот факт, что вы раб Божий, человеку, который не хочет, собственно, этих доказательств слушать, ну, вряд ли это возможно. Я думаю, тут не получится просто. Если Бог хочет всех пустить в рай, почему бы ему этого просто не сделать? Зачем такие сложности? Крест, покаяние, крещение, ритуалы, обряды. Почему бы Богу просто не пустить всех в рай? Ну, тут очень простой ответ может быть, потому что люди там устроят ад тут же. Почему, собственно, на земле нету рая? Почему люди постоянно живут в конфликтах, в взаимной вражде? Почему даже в семьях люди часто не находят счастья? Из-за греха. Из-за того, что люди грешны. И если людей пустить в рай в этом их греховном состоянии, ну, там не будет рая. Для того, чтобы они могли войти в рай, и рай остался раем, их нужно очень глубоко переменить. Вот для того, чтобы Бог нас глубоко переменил, мы должны ему довериться, мы должны дать ему нас переделать, не противиться ему. Так, пришел вопрос. Что означает брак на небесах? Спасибо. Ой, сохраняются ли... Тут в нескольких аспектах можно понимать ваш вопрос. Сохраняется ли брак на небесах? Я думаю, что сохраняются некие особые отношения между людьми, которые были близки при жизни. Хотя брак в том виде, в котором он существует сейчас, когда люди живут вместе, производят на свет детей, его, по-видимому, нет, как Христос говорит, что пребывают как ангелы на небесах. То есть здесь на земле существует смерть и смена поколений, на небесах этого нету. А брак на небесах, брак в Библии часто используется и в переносном смысле. Брак как союз Бога и его народа. Дело в том, что в древнем мире, и у древних евреев особенно, свадьба, вступление в брак — это было самое радостное событие в жизни человека. И люди жили тяжело, ели впроголодь, и у них были тяжелые трудовые будни. И вот свадьба — это было время, когда все неделю гуляли, когда люди радовались и ликовали, когда они делали перерыв во всей этой своей жизни недоедания и тяжелого труда для того, чтобы возрадоваться и возликовать. И вот Библия поэтому часто использует образ брака как величайшей радости, величайшего торжества для того, чтобы показать, что происходит на небесах.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Еще пришло сообщение. Зачем Бог создал людей? Чтобы они познали его и возрадовались вовеки. Бог очень-очень счастлив. Бог обладает полнотой любви, полнотой радости, полнотой жизни. Бог ни в чем не нуждается, но Бог обладает переизбытком радости, переизбытком счастья, переизбытком жизни и любви. И вот Бог желает излить это счастье, Бог желает разделить эту любовь с существами, которых Он сотворит. с ангелами, людьми, с тварным миром вообще. Бог творит из чистой щедрости. Как у апостола Павла в послании к Ефесянам у него сказано, что Бог нас сотворил и спас, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. То есть, чтобы явить преизобильное богатство своей благодати, чтобы показать свою доброту. То есть Бог творит из чистой щедрости. Бог хочет, чтобы мы были, потому что Он хочет разделить свое счастье с сотворенными им существами. Еще один вопрос. Почему христианство все время вбивает людям в головы, что они грешники из-за самых простых вещей? Чтобы манипулировать чувством вины? Ну, нет, конечно, понимаете? Христианин не живет в чувстве вины. Если он живет в чувстве вины, то с ним что-то не так, что-то он не понял вообще. А христианство — это о прощении грехов. Чувство вины — это не то, что должно быть у христианина. Если человек испытывает угрызение совести по поводу конкретного греха, он должен этот грех исповедать, принять Божие прощение и радоваться этому прощению. Мы не живем в чувстве вины. Это совершенно было бы неверно. И если христианин живет в чувстве вины, значит, он что-то не понял, значит, он не прав. И если на нем какой-то тяготеет неисповеданный грех, ну что ж, он должен пойти его исповедать. Если на нем нет никакого неисповеданного греха, все он исповедал, ну тогда это просто искушение бесовское. Если ты исповедовал грех, и там у тебя чувство вины по этому поводу, получается, ты не веришь в отпущение грехов, так лучше поверь. Ты тогда грешишь опять, если ты не веришь в то, что Бог тебя простил. Станислав пишет, кто-то из христианских апологетов сказал, что душа по своей природе христианка. Если бы это было так, то первобытные племена еще до прибытия миссионеров имели бы понятие о Христе. Им бы явилась Дева Мария и тому подобное. Ничего этого в истории ни разу не было зафиксировано. Значит, изначально у человека нет понятия о Христе, а значит, душа без миссионеров и апологетов не христианка. Ну, на самом деле, о том, что душа по природе христианка, по-моему, это Тертуллиан, что ли, говорил, имелось в виду, что человеческая душа создана для Христа. Вот у человеческой души есть предназначение. И это предназначение в том, чтобы найти Христа. Ну, как предназначение, там, мужчина и женщина созданы друг для друга. Они созданы для того, чтобы вступить в брак. Вот человеческая душа, она создана для того, чтобы познать Христа. При этом, ну, конечно же, человек, которого не достигли еще христианские миссионеры, он не, может не слышать о Христе, может не знать его сколько угодно. Это ничего не отменяет в том отношении, что его душа, она создана для Иисуса Христа.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Не грех ли заниматься наукой, ведь она уводит от Бога? Да ничего подобного, не уводит она от Бога, и никоим образом не грех. Вообще, есть много верующих ученых, и церковь, знаете, есть целая папская академия наук. И православная церковь тоже старается налаживать диалог с научным сообществом. Нет, наука — это как раз очень хорошо, и церковь приветствует занятия наукой. Это часть познания мира, мы, собственно, к этому призваны, поэтому наука — это вполне благочестивое занятие, которое никоим образом от Бога не уводит. Относительно добрых плодов религии, что вы скажете про инквизицию и крестовые походы? Я скажу, что люди грешники, и что люди грешат по самым разным поводам, и когда преобладающее мировоззрение является религиозным, люди своим грехам приписывают религиозные основания. Вот сейчас, например, преобладающее мировоззрение светское, но общепризнанной ценностью являются права человека. И поэтому в современном мире, если вы хотите кого-то разбомбить и предпринять против кого-то завоевательный поход, то вы должны сказать, что этот гад нарушает права человека. А мы сейчас тут защитим его народ. А если вы жили в средние века, то вы должны были сказать, что сосед гад, он там нечестивец и еретик. То есть предлоги, которые люди находили для того, чтобы вести войны, они менялись, и в преобладающем религиозном обществе эти предлоги будут носить религиозный характер. Но не нужно путать предлоги и причины. не права человека являются причиной войн в современном мире. И точно так же не религия являлась причиной войн в древнем мире. Ну, инквизиция – это отдельный вопрос, потому что инквизиция – это, как вам сказать, есть инквизиция как историческая реальность, есть инквизиция как пропагандистский миф. Испанская инквизиция, она очень пострадала из-за того, что в 16-17 веках две сверхдержавы делили между собой мир. Это Англия и Испания. Они между собой постоянно воевали. И, естественно, английская пропаганда очень сильно поливала испанцев. Подозреваю, что это было взаимно. Но испанская пропаганда, она гораздо меньше до нас дошла. И вот англичане, естественно, рассказывали, какие испанцы гады. Ну, обычная военная пропаганда, всегда так бывает. И, естественно, рассказывал, какая у испанцев инквизиция, которая всех там жжет, мучает, вообще там кошмар какой. И со временем одолели англичане. И их нарратив, их история, она стала вот преобладающей. Потом эту же историю подхватили антиклерикалы уже 18 века и выстроили такую картину, что инквизиция – это вообще там кошмар-кошмар. Инквизиция – это гораздо более сложное явление, и нужно понимать, что инквизиция сама по себе и вот эта сложившаяся пропагандистская легенда об инквизиции – это немножко разные вещи. Олег спрашивает, в Евангелии от Матфея есть выражение «тьма внешняя», как это понимать? Ну, там образ пира, когда люди собрались в помещении, вот они пируют, уже темно, они сидят при светильниках, им очень весело, им очень радостно, а тьма внешняя — это вот снаружи. Это вот те, кто не пришел на пир, они остались во тьме внешней. Вот уличного освещения не было, и когда темнело, то темнело напрочь, вот глаз выколи. И был очень четкий контраст между помещением, куда ты заходишь, и где светильники, и где люди, и где тепло, и где светло, где всем очень весело, и это холодная внешняя тьма. И Господь использует этот образ физической тьмы для того, чтобы показать, на что будет похоже отлучение от Бога. Если душа по своей природе христианка, Станислав пишет, в том смысле, что она призвана познать Христа, то в той же логике душа по природе и буддистка, и кришнаитка, ну и т.п., чтобы реализовать так называемую свободу воли, такие дела. Нет. У человеческой души она создана Богом, создана с определенной целью. У нас есть определенная цель, определенное предназначение. Мы все люди созданы для того, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Мы все созданы для Бога. И в этом отношении любая человеческая душа, она по природе христианка. У нас есть подлинное предназначение для того, чтобы познать Бога, для того, чтобы обрести в Нем вечную радость, вечное счастье, найти нашу подлинную небесную семью. И когда мы ее найдем нашу небесную семью, мы будем абсолютно счастливы. Мы обретем то счастье, для которого мы и были созданы Богом изначально. И вот Бог призывает каждого из нас обратиться к Иисусу Христу и принять это Божие предназначение и обрести ту вечную жизнь, для которой мы все созданы. Но я боюсь, что время наше подходит к концу, и я должен уже заканчивать этот эфир, но я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».